Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
По делу Бишимбаева, громкому делу, и мы бы хотели как раз узнать, что сегодня вообще там произошло, какое было последнее слово, собственно говоря, и когда будут уже итоги.
Давайте только для наших зрителей в двух словах скажем. Бишимбаев, да, это тот человек, Лукпан, это бывший министр экономики Казахстана, который забил свою жену Султанат Нукенову, в результате чего она умерла. И вот сейчас уже завершается суд. Присяжные должны будут вынести свой вердикт. Ну а сегодня было последнее слово. Так, Лукпан, вам хотим передать слово. Здравствуйте, расскажите, что было.
Здравствуйте. Сегодня было последнее слово. Вопреки ожиданиям, ну, лично моим ожиданиям и прогнозам, Бишимбаев оказался достаточно лаконичным. Он говорил там, по-моему, если не ошибаюсь, меньше 3 минут. И он говорил о том, что, ну, как всегда, он не признает вину. Он говорит, что он не убивал, у него не было умысла убивать свою жену, что все это неблагоприятное стечение обстоятельств. Он все еще упирает на заключение экспертов из России, из Москвы. Там они сделали альтернативное заключение судмедэкспертизы, которое суд, кстати, не принял. Но, тем не менее, почему-то в суде дали озвучить это заключение, тем более это заключение делали те же, один из этих экспертов, это тот скандальный эксперт, который после резни в Буче заявлял о том, что якобы в Буче трупы лежат там, в каких-то искусственных позах там, да, и так далее. В общем, такие достаточно спорные эксперты были. Ну и вот, Бишимбаев сегодня все еще напирал на заключение этой экспертизы о том, что якобы Султанат Нукенова скончалась не из-за побоев, а из-за того, что у нее в голове там была когда-то гематома давным-давно, вот, и она, эта гематома, и стала якобы причиной смерти. Вместе с тем, Бишимбаев, он сказал о том, что он не прошел тест, если буквально выражаться, тест от Бога. Что это за тест, он так и не расшифровал, но вот он сказал, что якобы была такая проверка от Бога, тест от Бога, и он этот тест не прошел. Его брат, второй подсудимый, он как раз-таки признал вину, он принес извинения еще раз семье Султанат Нукеновой, и он сказал о том, что он глубоко сожалеет о том, что произошло, и он сожалеет о том, что он причастен оказался к смерти Султанат Нукеновой. Ну вот как бы коротко, если совсем вот тезисно передать, о чем было сегодня последнее слово подсудимых.
Ну, брат, надо сказать тоже, давайте напомним в двух словах. Его сам бывший министр просил удалить видео с камер.
Да, то есть брат принимал достаточно активное участие в этом преступлении. То есть брат, естественно, не бил Султанат Нукенову, но, в частности, он выполнял поручение Бишимбаева, удалял видео с камер наблюдения этого гастробара. Он также по поручению Бишимбаева ездил с айфоном Султанат Нукеновой в те часы, пока она умирала. Он ездил по городу в разные точки, чтобы потом у следствия были данные о том, что Султанат передвигалась якобы по городу. То есть вот такие действия он предпринимал, да.
Когда все это закончится, то есть когда будет уже оглашение, собственно говоря, приговора? Угу.
То есть, смотрите, у нас сейчас ситуация такая. Суд дошел до этапа, который называется «последнее слово подсудимых», но это не последний этап судебного расследования, суда, судебного процесса. Сейчас судья ушла в совещательную комнату, для того, чтобы сформулировать вопросы, которые поставят перед присяжными. 10 мая назначено следующее судебное заседание. Судья вернется в зал суда и огласит эти вопросы присяжным. После этого присяжные должны, соответственно, уйти в совещательную комнату на какое-то время и вынести вердикт. То есть они дадут ответ на эти вопросы. Скорее всего, вопросы будут такие, то есть действительно ли виновен, невиновен Бишимбаев в убийстве, его брат виновен или не виновен в причастности к этому убийству, действительно ли это было убийство или не убийство, ну, скорее всего, вот какие-то такие вопросы будут. И только после того, как судебные присяжные, они вынесут свой вердикт, после этого только профессиональный судья, ну, то есть председательствующий судья, она удалится в совещательную комнату и вернется оттуда уже с приговором. Приговор этот будет, соответственно, в зависимости от того, какой вердикт вынесут присяжные. Либо это будет оправдать, либо это приговор будет, да, признать виновным, и там дальше уже идет профессиональная квалификация вины, ну и, соответственно, назначение наказания.
Пожизненное может быть?
Пожизненное. Я не профессиональный юрист, для этого нужно посмотреть, так все-таки, какую, по какой статье будет квалифицироваться вина подсудимых, ну, в частности, Бишимбаева. Насколько я понял, читая блоги различных адвокатов, которые активно комментируют этот судебный процесс, насколько я понял, все-таки есть такая перспектива, что может быть назначено и пожизненное лишение свободы. То есть закон это не исключает.
Мне просто интересно, обсуждается ли в обществе то, что вообще этот суд проходит под огромным давлением самого общества? Ну и как могут себя сейчас чувствовать присяжные заседатели, которые, за которыми наблюдает, я уверен, весь Казахстан, да и не только. Как себя чувствует судья, которая тоже должна будет принимать решение по этому вопросу?
В том, что есть некое общественное давление, ничего в этом удивительного нет, потому что, во-первых, само преступление достаточно резонансное. Люди, которые фигурируют в этом суде, это тоже достаточно, скажем так, публичные люди, ну, начиная с самого подсудимого. И, кроме всего прочего, самый главный фактор – это первый судебный процесс в истории независимого Казахстана, который транслируется в режиме онлайн, в Ютубе, и за которым люди могут смотреть в режиме реального времени. Есть ли давление общества в этом плане? Конечно, есть. Могу ли я сказать, что это давление, скажем так, негативное какое-то, в негативном контексте оказывается? Но я бы не сказал, потому что все-таки здесь сторона подсудимого, она изрядно постаралась, скажем так, в кавычках, для того, чтобы создать вокруг себя такое достаточно недружелюбное поле, да, восприятие. Ну, в частности, это заявление самого Бишимбаева в судебном процессе, когда он пытался свести все дело и внимание присяжных переключить на то, что не на само преступление, а на личность самого убитого Салтана Нукеновой, когда он там начал приводить достаточно личностные, какие-то интимного характера сведения, порочащие ее. Что касается присяжных, по закону казахстанскому, личности присяжных не подвергаются огласке. За все время судебного процесса был только один факт, когда судье пришлось выносить отдельные замечания журналистам. Это журналисты одного из правительственных каналов, телеканалов КТК, которые в своем эфире о судебном заседании почему-то показали ряд, где сидят судебные присяжные, а этого делать ни в коем случае нельзя, по закону это запрещено. Вот, и я не знаю, после этого было ли на самих присяжных какое-то давление, об этом не сообщалось пока что, и таких фактов я не видел. Звучали, один раз прозвучало официальное заявление от Верховного суда о том, что судье в мессенджере в каком-то в телефоне пришли якобы сообщения с угрозами. Я не знаю, что это за угрозы были, знаю, что по этому факту инициировано досудебное расследование, оно еще не закончено, насколько знаю. Поэтому говорить о том, что есть какое-то давление такое, которое может привести к приговору незаконному, которое, скажем так, позволит вынести приговор, который, скажем так, сведет на нет все результаты расследования, я бы не сказал. Но вместе с тем есть масса нарушений, о которых я читал, на которые обращают профессиональные юристы, допущенные в ходе судебного расследования. Ну, в частности, там речь идет, профессиональный адвокат обращает внимание на то, что судья не останавливал защитников, адвокатов подсудимого и самого подсудимого, когда он обращал внимание присяжных на сведения и факты, которые не имеют отношения к самому преступлению, но могут повлиять на мнение присяжных. Это тоже запрещено законом. Судья, по идее, должна была остановить. Судья не останавливала это. Еще один момент, на который я обратил внимание, это то, что у нас есть такой адвокат, достаточно известный, наверное, один из самых медийных адвокатов, Джохар Утебеков, который достаточно жесткой критике подверг обвинительный акт, который подготовила сторона обвинения, это в частности прокуроры, которые участвуют как гособвинители, они подготовили обвинительный акт, который вызвал массу вопросов у адвоката Джохара Утебекова, и он, соответственно, обратил внимание на эти недочеты обвинительного акта. И, кстати, после поста Джохара Утебекова в социальных сетях, ну, в частности, в Фейсбуке у него был достаточно обширный такой пост на эту тему, как раз-таки и произошла задержка в судебном процессе, когда вроде бы судья назначил дату прений, и на эту дату, это, если не ошибаюсь, было 29 апреля, в тот день не начались прения. Прокуроры попросили время им для изменения обвинительного акта, для доработки обвинительного акта, корректировки. И было для всех очевидно, что это произошло как раз-таки потому, что они прочитали пост Джохара Утебекова. Поэтому вот такие вещи, они есть. И несмотря на то, что обвинительный акт был изменен и откорректирован, после этого был еще один пост Джохара Утебекова, который написал о том, что даже измененный, откорректированный обвинительный акт все еще вызывает массу вопросов со стороны профессиональных юристов, потому что в нем все еще остаются неисправленными, скажем так, пробелы следствия. Следствие не того, которое было до судебного, а именно судебного следствия. Поэтому здесь есть масса вопросов.
Последнее слово Бишимбаева сегодня. Как восприняли присяжные, если вы их видели? Просто по вашим ощущениям.
Я не знаю, как они восприняли, потому что, еще раз повторяю, присяжных не показывают. Я не вижу их реакции. Да, да, и вот, я только знаю, что они просто вот молча, ну, в данном случае задача молча слушать и наблюдать.
Да, Лукпан, а вот вы упомянули о том, что это судебное заседание транслируется на всю страну, не только страну, на все русскоговорящее пространство. А почему?
Само заседание идет, я так понимаю, на русском эфире.
Да, 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 это вообще это будет, будут в дальнейшем практиковать. Просто это выглядит, ну, для нас, вот особенно сегодня, в 24-м году, 6 мая в России, ну, выглядит просто каким-то нонсенсом.
Нонсенсом в каком плане?
Ну, у нас суды закрыты все.
У нас закрыты судебные заседания, и даже если ты приедешь...
В каждом суде свои правила. Здесь нельзя в коридоре снимать, здесь нельзя в коридоре включаться, здесь нельзя снимать судью, здесь нельзя еще и прокуроров снимать, здесь тебя запускают в зал. Я работала просто много на судах, я
могу нет, сейчас рассказать. Просто невозможно.
Но свободы слова и возможности транслировать, это показывать, конечно же, там нет.
Понял. Хороший вопрос. Постараюсь на него ответить достаточно обстоятельно. Итак, этот судебный процесс, он для нас, для самих, для казахстанцев, он из разряда вон выходящего процесса. Он, этот процесс, то, что он транслируется в прямом эфире, для нас самих это в новинку, и мы первый раз это видим. Будет ли эта практика распространена на другие судебные процессы, я не знаю. И более того, я не уверен, что это будет. Угу. Почему? Потому что наша судебная практика в плане работы журналистов, освещения, она, в принципе, ну, наверное, такая же, как в Российской Федерации, когда там, предположим, судья может запретить вести видеофиксацию, ну, видеосъемку в зале суда. Или там у нас в каждом судебном здании, когда мы заходим в суд, там обычно внизу висят правила поведения в зале суда, и там написано черным по белому, что присутствующий в зале суда имеет право с места вести аудиозапись судебного процесса. Но бывает такое, что судья тоже запрещает даже это. У нас бывает такое, что судья может запретить доступ журналистов. И такое бывает у нас. Поэтому здесь, конечно, я не могу сказать, что казахстанское правосудие как-то является образцом демократии, прозрачности и так далее. Еще раз повторяю, этот судебный процесс над Бишимбаевым, он для нас, для самих, в новинку. Но у нас, у казахстанских журналистов, в частности, вызвало массу негодования. Это то, что как на судебный процесс попала та же самая Ксения Собчак и российская коуч Грейс, кажется, ее зовут. Почему у нас это вызвало массу негодования? Потому что мы знаем, как у нас происходит, для нас, казахстанских журналистов, происходит судебное заседание, доступ к судебному заседанию. Мы приходим, мы проходим через металлоискатель, мы проходим через личный досмотр, потом судья, секретарь докладывает председателю судьи, что вот пришли такие-то журналисты, и чаще всего журналистов провожают в отдельную комнату, где идет трансляция по телевизору судебного заседания по внутренней сети. Либо вариант второй, более мягкий, это когда нас допускают в зал суда, если позволяет помещение, и мы можем в зале суда работать, но опять-таки судья отдельно регламентирует, будут ли работать видеооператоры или фотографы, будут ли работать там журналист, можно ли ему там сделать аудиозапись и так далее. А здесь, ну, в частности, вот когда Собчак приехала, ее даже не досматривали. Более того, казахстанский журналист вызвал, допустим, массу вопросов, а получал ли она вообще аккредитацию, как иностранный журналист или блогер на освещение судебного процесса. То же самое и по поводу коуча Грейс, которого пригласила, насколько я знаю, сторона подсудимых. Эта женщина явилась в зал суда и, не спрашивая судебного разрешения у председателя судьи, начинает записывать на телефон. Она обошла, встала в зале суда, обошла в зал суда, встала за спиной у адвокатов потерпевшей стороны, то есть родственников Салтанат Нукеновой, и начала на телефон записывать то, что отображалось на их компьютере. И после того, как председатель судья сделал ей замечание, она сказала, что, цитирую дословно, «я не нарушаю никаких законов Российской Федерации». Mm. То есть тетенька вообще не в адеквате была, либо она до сих пор думает, что мы все находимся в составе одного государства, наверное, я не знаю, либо там она думает, что Казахстан – это субъект Российской Федерации, понятия не имею. Ну и вот, вот эти два факта, они, конечно же, вызвали массу возмущений в среде казахстанских журналистов, да и среди казахстанцев, которые следят за этим судебным процессом, потому что для нас это показалось такой, знаете, ну, такая отрыжка колониализма, да, как бы до сих пор некий атавизм такой вот, который остался у казахстанской стороны.
Ну, я бы хотела сказать, что даже и внутри страны, ну, если, например, обычные журналисты не могут куда-то зайти, то Ксения Собчак может, то это даже не связано ни с каким колониализмом, а со статусом. Ну, действительно, это может быть неприятно, но в защиту хочу сказать, что зато Ксения сняла большой фильм, и вот многие россияне узнали про это чудовищное дело из этого фильма, и они поддерживают родных и близких, Салтанат, и поддерживают закон о домашнем насилии, и даже ну, с завистью смотрят на это, поскольку у нас до сих пор не могут принять этот закон. Наоборот, Казахстан в этом смысле пример. Несмотря на чудовищную всю эту ситуацию...
Я бы, кстати, вот хотел спросить, потому что мне кажется, что действительно, вот и прямо это решение об изменении законодательства принималось во время самого судебного процесса, понимаем, что связано, но мне почему-то кажется, что там ну, вот эти вот побои, домашнее насилие, да не сильно-то поменялось что-то в казахстанских законах.
Смотрите, в законе, да, у нас принят этот закон о противодействии семейному бытовому насилию, но он лично у меня, как у журналиста, который достаточно долгое время освещает тему семейного бытового насилия, вызывает опять-таки массу вопросов, потому что в законе продекларированы достаточно хорошие вещи, очень хорошие нормы, но не прописан реальный механизм того, как все это будет работать. В частности, у нас до сих пор в Казахстане, ну, чтобы у вас не возникало иллюзий у россиян, когда они думают, что вот у нас здесь такой прям разгул демократии в плане противодействия семейному бытовому насилию, и вот вроде все эффективно как-то борется, нет, ни черта подобного не происходит. В Казахстане ежегодно от рук мужей, сожителей, мужчин ежегодно погибает около 400 женщин. Для страны с 20-миллионным населением это очень большое количество. Ну, не то, что большое, но сам факт того, что женщина может погибнуть, уже как бы это ужас, но когда это еще и выражается в таких цифрах, это, конечно, никуда не годится. Что касается самого закона о противодействии семейному бытовому насилию, когда я говорю о том, что не прописаны многие механизмы, в частности, у нас до сих пор нет реального механизма, который позволяет остановить насилие, угрозы в отношении женщины на том этапе, пока это не стало преступлением. Ну, то есть, условно, женщина живет с каким-то абьюзером, развелась с ним, а он продолжает ее преследовать. И у полиции до сих пор, там, в частности, руки в этом плане связаны, когда они говорят, все, что мы можем сделать, это привлечь его к административной ответственности, ну, максимум посадить на 15 суток. И, ну, вы в России, в Российской Федерации наверняка и без меня прекрасно знаете, что 15 суток, ну, и ни ваших абьюзеров не останавливает, ни у нас в Казахстане абьюзеров не останавливает, на самом деле. То есть административная ответственность их никак не пугает. Все эти защитные предписания, которые якобы запрещают абьюзеру приближаться, контактировать с жертвой абьюза, тоже никак его не останавливают, потому что участковый максимум, это сферы компетенции участкового инспектора полиции, как вот участковый тоже ничего сделать не может, он максимум что может сделать по факту, постфактум, когда это уже случилось, он может снова как бы составить административное дело, в очередной раз это в административный суд отправить, ну хорошо, опять его посадят там еще на 15 суток или оштрафуют, да, и так далее. И сейчас, предположим, у нас единственное, что поменялось позитивно, в законе прописано о том, что если совершается факт абьюза, и женщина подвергается систематическому террору со стороны своего мужа или сожителя, или другого мужчины, ну, мужа в частности, то якобы сейчас по закону у нас прописана норма о том, что этот мужчина должен быть выселен из этого жилья, даже если это жилье оформлено на него. Прекрасная норма, ничего не говорю, но опять-таки нет никакого механизма, как это будет сопровождаться. То есть нету никакой правовой базы, которая бы расписала пошагово, как эта процедура будет происходить. Это кто? Это приедет участковый. В его полномочиях должно быть выселение. Как он будет выселять? Куда будет выселять? А если этот абьюзер, соответственно, точно так же подаст суд, а в законе за ним сохраняются все его права собственности, то, скорее всего, судья опять-таки вынужден будет защищать его права уже как собственника. То есть здесь есть масса-масса пробелов, поэтому не обольщайтесь. Да, закон принят, но он очень-очень сырой.
Ну, тем не менее. Это уже первый шаг, серьезный шаг. Будем следить за громким делом Бишимбаева, за то, как будет реализовываться этот законопроект на практике. Тоже будем звать, если Лукпан еще захочет к нам прийти. Были бы очень рады, чтобы уже посмотреть. И вот, как сказал Лукпан, следующее заседание пройдет по делу Бишимбаева 10 мая. Будем следить за развитием событий. Спасибо огромное. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был журналист из Казахстана Лукпан Ахмедьяров, который сегодня присутствовал на суде по громкому делу Бишимбаева, который сегодня зачитал...
Секундочку, небольшая поправочка. Я не присутствовал, я следил онлайн. Так же, как и все вы, я следил онлайн. Вот, то есть, самой физически я в зале суда не был.
Спасибо. Спасибо. Вот настоящий журналист. Вроде и мелочь, да, а все-таки важно.
Внимание к деталям, да.
Внимание к деталям и только правда. Спасибо огромное.